Глава 5. Описание храма. Храм, как выше было замечено, был построен на хребте сильно укрепленного холма. Вначале вершины его еле хватало для самого храма и алтаря, так как холм со всех сторон был покат и обрывист. Но после того, как царь Соломон, первый основатель храма, укрепил стеной восточную часть холма, на земляной насыпи была построена еще колоннада. На других сторонах храм стоял еще открытым. В последующие же века народ все больше расширял путем постоянных насыпей поверхность холма. Тогда разломали и северную сторону и прирезали еще столько места, сколько впоследствии составлял весь объем храма. После того, как иудеи подкрепили холм от самой его подошвы тройной террасообразной стеной и окончили превзошедшие всякие ожидания сооружения, на что были употреблены долгие века и все священные сокровища, стекавшиеся со всего мира, они обустроили верхнее пространство и нижнее храмовое место. Самая низкая часть храма покоилась на фундаменте в 300 локтей высоты, а местами и больше. Но не вся глубина этого замечательного фундамента была видна, ибо большей частью заполняли лощину для уравнения ее с улицами города. Употребленные для фундамента скалы имели величину 40 локтей. Изобилие денежных средств и рвение народа неимоверно ускоряли ход работ, и благодаря этой неослабной настойчивости с течением времени было возведено сооружение, которое раньше не надеялись даже когда-либо окончить. Достойно такого основания были также воздвигнуты на нем здания. Все галереи были двойные. 25-локтевые столбы, на которых они покоились, состояли каждый из одного куска самого белого мрамора. Покрыты же они были потолками из кедрового дерева. Высокая ценность этого материала, красивая отделка и гармоничное сочетание его представляли величественный вид, хотя ни кисть художника, ни резец ваятеля не украшали здание снаружи. Ширина каждой галереи достигала 30 локтей, и весь объем их, включая также и замок Антонию, исчислялся 6 стадиями. Непокрытые дворовые места были вымощены везде разноцветной мозаикой. Между первым и вторым освещенным местом тянулась каменная, очень изящно отделанная ограда вышиной в 3 локтя. На ней через одинаковые промежутки стояли столбы, на которых на греческом и римском языках был написан закон очищения, гласивший, что чужой не должен вступать в святилище, ибо это второе священное место называлось именно святилищем. Оно находилось на 14 ступеней выше первого места. Святилище представляло собой четырехугольник, обнесенный особой стеной. Внешняя вышина последней, хотя достигала 40 локтей, не была видна из-за прикрывавших ее ступеней. Внутри же стена имела только 25 локтей, ибо так как стена была построена на высоком месте, на которое взбиралась по ступеням, то не вся внутренняя часть была видна, потому что холм ее закрывал. Лестница оканчивалась наверху площадкой, имевшей до стены 10 локтей. Отсюда другие лестницы в 5 ступеней каждая вели к воротам, которых на севере и юге было 8, по 4 на каждой стороне, а на востоке 2. Столько ворот было здесь необходимо, так как на этой стороне огорожено было место, предназначенное для богослужения женщинам. Поэтому здесь понадобились еще 2 ворота, прорубленные в стене против первых. И на других сторонах, то есть на юге и севере, в женский притвор вели особые ворота. Через другие ворота женщинам не дозволялось входить, точно так же, как им не разрешалось выходить из своего притвора в другие части храма. Это место было одинаково открыто как для туземных, так и чужестранных иудейских женщин, без различия. Западная сторона не имела никаких ворот, стена закрывала ее наглухо. Галереи, находившиеся между воротами во внутренней стороне стены и ведшие казнохранилищем, покоились на ряде больших и чрезвычайно красивых столбов. Впрочем, кроме величины, они и во всех других отношениях не уступали тем, которые находились в нижнем дворе. 9 из этих ворот были от верха и до конца сплошь покрыты золотом и серебром, равно как косяки и притолоки. Одни из них, находившиеся вне храма, были даже из коринфской меди и далеко превосходили в стоимости посеребренные и позолоченные. Каждые ворота состояли из 2 половин, имевших по 30 локтей высоты и 15 ширины. Внутри ворот с обеих сторон находились просторные помещения наподобие башен, имевшие 30 локтей в ширину и более 40 в вышину. Каждую из этих башен поддерживали 2 колонны по 12 локтей в объеме. Все ворота были одинаковой величины. Только те, которые находились поверх коринфских, на восточной стороне женского притвора против храмовых ворот, были значительно больше. Они имели 50 локтей вышины и двери 40 локтей ширины. Были покрыты более толстыми серебряными и золотыми листами, и украшения на них были еще более великолепны, чем на других. Эту металлическую облицовку пожертвовали для 9 ворот Александру, отцу Тиберия. 15 ступеней вели от стены, составлявшей границу женского притвора, до больших ворот, на 5 ступеней меньше тех, которые вели к остальным воротам. К самому зданию храма, возвышавшемуся посередине, то есть к святилищу, вели 12 ступеней. Фронтон здания имел как в высоту, так и в ширину 100 локтей. Задняя же часть была на 40 локтей уже, ибо с обеих сторон фронтона выступали 2 крыла, каждое на 20 локтей. Передние ворота храма, 70 локтей вышины и 25 ширины, не имели дверей. Это была эмблема бесконечного открытого неба. Лицевая сторона этих ворот была вся покрыта золотом, и через них виднелась вся внутренность первого и большого отделений храма. Внутри ворот все кругом блистало золотом. Внутреннее помещение храма распадалось таким образом на 2 отделения, но открытым оставалось только переднее, которое имело 90 локтей в вышину, 50 в длину и 20 в ширину. Ворота, которые вели в это отделение, были, как сказано выше, сплошь позолочены, равно как и вся стена, окаймлявшая их. Над ними находились золотые виноградные лозы, от которых свешивались кисти в человеческий рост. Из 2 отделений храмового здания внутреннее было ниже внешнего. В него вели золотые двери 55 локтей вышины и 16 ширины. Над ними свешивался одинаковой величины вавилонский занавес, пестро вышитый из гиацинта, виссона, шарлаха и пурпура, сотканный необычайно изящно и поражавший глаз замечательной смесью тканей. Этот занавес должен был служить символом Вселенной. Шарлах обозначал огонь, виссон – землю, гиацинт – воздух, а пурпур – море. 2 из них по сходству цвета, а 2 – виссон и пурпур – по происхождению, ибо виссон происходит из земли, а пурпур – из моря. Шитье на занавесе представляло вид всего неба, за исключением знаков зодиака. Через этот вход входили в низшую часть храмового здания. Последняя имела 60 локтей вышины, столько же длины и 20 локтей ширины. В свою длину она опять разделялась на 2 отделения. Первый из них, перегороженный от второго на расстоянии 40 локтей, заключала в себе 3 достопримечательных всемирно известных произведения искусства – светильник, стол и жертвенник для курений. 7 лампад, на которые разветвлялся светильник, обозначали 7 планет. 12 хлебов на столе зодиак и год. Курильница, наполненная 13 родов курильными веществами, взятыми из моря, необитаемых пустынь и обитаемой земли, указывала на то, что все исходит от Бога и Богу же принадлежит. Самая внутренняя часть храма имела 20 локтей и была отделена от внешней также занавесом. Здесь, собственно, ничего не находилось. Она оставалась запретной, неприкосновенной и незримой для всех. Она называлась «Святая святых». По бокам низшего отделения храма находились многие сообщавшиеся между собой трехэтажные жилища, которые с обеих сторон были доступны через особые входы. Верхнее отделение храма не имело никаких подобных пристроек, так как оно было уже и выше почти на 40 локтей. Вместе с тем оно было и проще отделано, чем низшее. Если прибавить к 60 локтям от земли упомянутые 40, то получится в общем высота в 100 локтей. Внешний вид храма представлял все, что только могло восхищать глаз и душу. Покрытый со всех сторон тяжелыми золотыми листами, он блистал на утреннем солнце ярким огненным блеском, ослепительным для глаз, как солнечные лучи. Чужим, пребывавшим на поклонение в Иерусалим, он издали казался покрытым снегом, ибо там, где он не был позолочен, он был ослепительно бел. Вершина его была снабжена золотыми заостренными спицами, для того, чтобы птица не могла садиться на храм и загрязнять его. Каменные глыбы, из которых он был построен, имели до 45 локтей длины, 5 толщины и 6 ширины. Перед ним стоял жертвенник вышиной в 15 локтей, тогда как ширина и длина его были одинакового размера, в 50 локтей. Он представлял собой четырехугольник и имел на своих углах рогообразные выступы. С юга к нему вела слегка подымавшаяся терраса. Он был сооружен без железного инструмента, и никогда железо его не коснулось. Храм вместе с жертвенником были обведены изящной, сделанной из красивых камней, решеткой около локтя вышины, которая отделяла священников от мирян. Гноеточивым и прокаженным был воспрещен вход в город вообще. Женщинам же не дозволялось входить в храм во время их месячного очищения, но и когда они были чисты, им запрещалось переступать вышеозначенную границу. Мужчины, когда они не были вполне чисты, не должны были входить во внутренний двор точно так же, как и священники в подобных случаях. Лица, происходившие из священнического рода, которые вследствие какого-либо телесного недостатка не могли совершать священную службу, находились внутри решетки возле физически безупречных и получали также части жертв, принадлежавших им ввиду их родового происхождения, но носили простую одежду, ибо только участвовавшие в службе должны были носить священное облачение. У жертвенника и в храме служили только чистые и безупречные священники, одетые в виссон. Из благоговения к своим священным обязанностям они в особенности воздерживались от употребления вина для того, чтобы не нарушить какого-нибудь обряда. С ними всходил первосвященник, но не всякий раз, а только по субботам, новолуниям, годичным праздникам, и если совершалось какое-нибудь всенародное празднество. Он совершал священную службу в поясе, прикрывавшем тело от чресел до голеней, в льняной нижней одежде и гиацинтово-голубой, достигавшей до ног, обхватывавшей все тело, верхней одежде, обшитой кистями. Кистям привешены были золотые колокольчики с гранитными яблоками попеременно, первые как эмблема грома, вторые – молнии. Повязка, прикрепляющая верхнюю одежду к груди, представляла пеструю ткань из 5 полос – золота, пурпура, шарлаха, виссона и гиацинта, тех самых тканей, из которых, как выше было сказано, были сотканы занавесы храма. Поверх этого он носил еще надплечное одеяние, вышитое из тех же цветных тканей с преобладанием золота. Покрой этого облачения походил на панцирь, две золотые застежки скрепляли его, и в эти золотые застежки были вправлены красивейшие и величайшие сардониксы, на которых были вырезаны имена колен народа. На другой стороне свешивались 12 других камней четырьмя рядами, по 3 в каждом. Корниол, топаз и смарагд, карбункул, яспис и сапфир, агат, аметист и янтарь, оникс, берилл и хризолит. На каждом из этих камней стояло одно из названий колен. Голову покрывала тиара, сотканная из весона и гиацинтово-голубой материи. Ее обвивала кругом золотая диадема с надписанными священными буквами. Это были 4 гласных. Это облачение он не носил во всякое время, так как для обычного ношения употреблялся более легкий убор, а только тогда, когда входил в святая святых, и то один раз только в году, когда все иудеи в честь Бога постились. О городе, храме и касавшихся их обычаях и законах я еще ниже буду говорить обстоятельнее, ибо еще немало остается сообщить о них. Замок Антония с 2 галереями на внешней храмовой площади, западной и северной, образовывал угол. Построен он был на отвесной со всех сторон скале, вышиной в 50 локтей. Это было творение царя Ирода, которым он преимущественно доказал свою любовь к великолепию. Прежде всего, скала от самой своей подошвы была устлана гладкими каменными плитами, отчасти для украшения, отчасти же для того, чтобы пытавшийся вскарабкаться наверх или слезать вниз, соскальзывал с нее. Затем перед самым зданием замка подымалась на 3 локтя стена, внутри которой сам замок возвышался на 40 локтей. Внутренность отличалась простором и устройством дворца. Она разделялась на разного вида и назначения покои, на галереи, бани и просторные царские палатки, так что обстановка со всеми удобствами придавала замку вид города, а пышность устройства – вид царского дворца. В целом он имел форму башни, но на своих 4 углах опять был обставлен 4 башнями, из которых 2 были 50 локтей вышины, а 2 другие, а именно нижняя и восточная, 70, так что с них можно было обозревать всю храмовую площадь. Там, где замок соприкасался с храмовыми галереями, от него к последним вели лестницы, по которым солдаты, квартировавшего всегда в замке римского легиона, вооруженными спускались вниз, чтобы, разместившись по галереям, надзирать за народом в праздничные дни с целью предупреждать мятежные волнения. Точно как храм для города, так и Антония для храма служила цитаделью. В ней находился также гарнизон для всех 3. Кроме этого, и верхний город имел свою собственную цитадель – дворец Ирода. Холм Бецета, как сказано было выше, был отделен от Антонии. Он был высочайший из всех холмов и одной своей частью соединен с верхним городом. Он один заслонял также вид на храм с северной стороны. Так как о городе и стенах я имею в виду еще ниже говорить, о каждом в отдельности, то можно пока ограничиться сказанным.